Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Александр Асафов, он политолог. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Телеграм «Говорит Москобот». И наш телеграм-канал, где вы можете все новости читать, видео смотреть. Это радио «Говорит Москва», латиницей в одно слово. Тут любопытная новость пришла накануне, что в Совете Федерации обсудят итоги мониторинга вмешательства в выборы в России. Все мы знаем, что была даже создана спецкомиссия. На прошлой неделе эта спецкомиссия сказала, что было вмешательство.
В Госдуме спецкомиссия.
Да, в спецкомиссии в Госдуме. А в Совете Федерации итоги как раз мониторинга заслушают, посмотрят. Но еще было сообщение, что как раз, сейчас прямо одну секунду найду, вот оно. Совет Федерации нашел факты иностранного вмешательства на выборах. Это сказал председатель комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов. И он говорит, что главной целью попыток вмешательства в избирательную кампанию в Мосгордуму было тестирование умения российских властей действовать в правовом поле в условиях массовых протестов.
Ну, то есть провокация, если
правильно. Да, да, это вот была такая громоздкая формулировка от сенатора, но там что, значит, какие средства вмешательства были? Это твит у американского посольства, это, значит, работа некоторых изданий, например, Euronews, Deutsche Welle и так далее.
Десятков,
а вот
десятков
все-таки
изданий.
Десятков изданий. А это действительно вот нужно расценивать как вмешательство. Просто такой термин размытый, поэтому не очень понятно, а что такое вмешательство? Это просто твит или это что?
Давайте попробуем на примерах. Оно так более живенько давайте, обычно да. получается. Есть одна такая достаточно далекая от нас и небольшая страна, которая обладает гораздо меньшим международным политическим весом, хотя она заметна, мы с ней сотрудничаем, с ее лидером встречается в том числе и наш президент. Я говорю сейчас о Турции.
Так.
И вот в Турции вот тот самый Госдепартамент Соединенных Штатов позволил себе лайкнуть не ту запись. Запись двусмысленную для, скажем так, политического класса Турции. И результат, знаете, какой был?
Какой?
Их заставили извиниться и удалить лайк. Они признали, что совершили ошибку.
Угу.
А там речь шла о возможной отставке одного из лидеров неправящей партии, причем националистов. И вот прямое требование было выполнено.
Угу.
И вот турки считают, что вот это лайк под какой-то записью вмешательство в политические дела Турции. Мы с вами, когда видим, не только схожие по методам действия, схожие, например, с Гонконгом, схожие с Венесуэлой, да, начинаем сомневаться, а действительно ли призыв, размещенный в западном издании Deutsche Welle «Москва, выходи», является вмешательством в наши с вами дела? А действительно ли четкая карта посещения с указанием тайминга организации несанкционированных действий на улицах города на сайте Госдепартамента США – это вмешательство?
Но там есть определенная поправка по поводу даже вот этой карты, что ее взяли из Твиттера одного активиста и просто перепостили.
А вы видели на сайте Kremlin.ru подробное освещение волнений в Фергюсоне с рекомендацией, куда лучше выходить?
Ну, во-первых, есть для этого телеканал RT. Зачем обязательно сайт Кремля нужен, в конце концов?
То есть телеканал RT призывает граждан других стран заниматься
активностью? Вы знаете, все надо проанализировать, что там, призывает.
Конечно, не призывает.
А вопрос, что именно повелительное наклонение, выходи, мы это расцениваем?
Да, мы расценим это призыв и информирование.
Подождите, а если информирование?
Нет, информирование не в контексте сообщения уже о чем-то произошедшем, а о том, что вот будет, и вы присоединяетесь. Проявите свою гражданскую позицию именно в таком виде и в таком контексте, ну, желательно, крайне желательно противозаконным, конечно. Я расцениваю это исключительно как вмешательство. Я считаю, что наши сомнения и сомнения нашего Совета Федерации и Госдумы являются, конечно, являются. Это очевидный факт, что является. Где наши Захарова и наш Лавров, которые должны, ну, вот, вести себя так же, как ведет себя турецкое ведомство, на мой взгляд, гораздо более жестче.
Именно нужно таким образом поступать.
Конечно.
Ну, потому что, опять, вы приводили в пример Гонконг, и я понимаю, сегодня были как раз публикации, что там они какие-то миллионы долларов теряют в связи с тем, что там происходит уже столько недель подряд. История.
Позвольте, вот, буквально 10 секунд.
Имеет смысл сравнивать просто Москву,
конечно,
и Гонконг?
Во-первых, нужно сравнивать по методам внешнего воздействия. Они схожи, ну, до степени смешения. Тут политические узники и публикации о них в западной прессе. Там... истории. Тут какие-то случайные протестующие на инвалидных колясках, например. И там то же самое. То есть тут фотографии парень, девочка под, рядом со страшным силовиком с дубинкой. И там то же самое. То есть вот эти совпадения, они настолько до мельчайших подробностей, что вот никаких сомнений нет, что менеджерируется, по крайней мере, медийно это одинаково. А что касается...
Ну, какая картинка привлекательна, такую транслируют. Ну что же,
но почему же они такие похожие? Почему же вот прям вот до совпадения элементов?
Слушайте, да потому что картинка...
Инвалиды взялись прямо из воздуха и там, согласен.
Нет, ну там и инвалиды прям были не настоящие, что ли. А нет, везде есть инвалиды, в конце
концов.
Конечно. Инвалиды тоже скажут, а что вы нас притесняете, что ли?
В пекле протестов, да? Там, где вот идут, что называется, несанкционированные действия, имеющие ярко выраженный силовый характер. Конечно, да. Конечно, это самое место для инвалидов. Вот вопросов нет. Так вот, про Гонконг больше всего мне понравилось, что протестующие различных групп, в том числе и с представителями гражданского общества иных политических воззрений, вели переговоры о том, что вот давайте на 7 дней тормознем протесты, а то у нас Черная пятница же, но мы же деньги потеряем от торговли, господа. Давайте паузу возьмем, заработаем, и мы там продолжим опять этот праздник демократии замечательный.
Ну, там еще нужно, да, нужно обратить внимание на видео, когда протестующие пропускают скорую помощь, а потом обратно баррикады эти схлопывают. Вот так тоже было. Ну, то есть как-то это протест, осознанный протест с чувством гражданской ответственности. Вот как-то так, наверное, это можно назвать.
Ну, то есть они должны были перевернуть, что ли?
Нет,
скорую помощь так же, как они разломали столб с камерой?
Нет, пропускают, имеется в виду. Они пропускают скорую помощь, пропускают пожарную машину.
Конечно.
Ну, то есть это какой-то такой протест не хаотичный, а что-то все-таки... Вот мы вот против плохого, но при этом за хороших врачей. При этом хороших врачей пропускаем. Поэтому я просто не очень понимаю, как сравнивать то, что в Гонконге, а там действительно массовые беспорядки.
Я сравниваю исключение исключительно по методам внешнего вмешательства и внешнего менеджмента. И совпадающие элементы говорят мне о том, что авторы вмешательства одни и те же. Ну, те же самые схемы, те же самые инструкции. Ну, зачем придумывать что-то еще, если есть уже хорошо доказавший себя метод?
Я сразу вспоминаю, зачем придумывать что-то еще, если есть прекрасная схема, например, там, хронометража BBC оптимальная минута 30. И вот то же самое российские СМИ это тоже используют. Ну, вопрос технологий. То смотрите, слушатели говорят, так, про Украину-то у нас твиты делаем, обсуждаем, и что только не делаем, что-то мы не извиняемся. Говорит Ипатий, я сразу открываю сайт РАН-ТВ сегодняшнее утро, 8:06, Анатолий Вассерман, телеведущий, и вот, значит, колонка его. Вдумайтесь в текст просто. Пахан киевских террористов Порошенко больше 4 лет выкручивался, не исполняя согласованный с ним и утвержденный ни много ни мало. Ну, то есть, насколько это уместно на телевидении использовать такие слова? Пахан,
ну,
киевских террористов.
Во-первых, вы зачитываете авторскую позицию, правильно? А вы знаете, что Анатолий Вассерман у нас гражданин России не так давно. Гражданином какого государства он являлся до этого, как вы думаете?
Израиля.
Проживая в Одессе, да?
И Украина.
Да.
И что он может говорить так в российских СМИ?
Он имеет право на личную позицию.
В российских СМИ.
Если его СМИ привлекают в качестве колумниста, РЕН-ТВ это, ну, очевидно, делает, да, поскольку он один из авторов, я думаю, что ему, ну, можно простить. Хотя по всем остальным, я помню, Скобеева, да, уже оправдывалась, и ряд других исполнителей этих наших замечательных ток-шоу. Уже они же после фразы Путина уже сказали, что да мы не специально или что-то такое.
Оно
было.
Само
вот, но получилось. Путин-то сказал, что это недопустимо. Недопустимо нагнетать.
Так 5 лет нагнетали, а что произошло? Как вы думаете, что произошло?
Не очень понимаю вопрос.
А 5 лет нагнетали.
То есть 5 лет Путину было нормально,
нет,
сейчас он заметил.
Нет. Как раз почему президент в это и включается. Ну, то есть, хоть президент говорит, да, у нас СМИ независимые, да, они там сами ведут эту повестку, но трудно себе действительно представить, что вот эти вот все шоу с...
Вячеславом Кофтуном.
Людей выгоняют из студии, матом тоже там что-то успевают запикивать и так далее. И вот это нагнетание было, хотя опрос общественного мнения тоже показывает, что не очень нравится людям смотреть именно на такое раскрытие тем, именно таким образом раскрытие тем. Что-то произошло?
Есть у меня версия, не понравится она нашим коллегам всем. Но она
коллегам или
есть.
Слушателям кому?
Коллегам не понравится. Слушателям, возможно, тоже, поскольку часть из них так или иначе вовлечены в просмотр шоу. Я периодически на них хожу даже. Вот раньше ходил гораздо чаще. Сейчас и времени, и силы, и желаний тоже нет.
Ну, к нам ходите, спасибо.
Ну, у нас с вами не ток-шоу, слава богу.
Это правда.
Если вот на этом стуле будет сидеть Вячеслав Кофтун, я первый прекращу к вам ходить.
Понятно.
Если, ну, еще в позиции. Так вот, я долго анализировал, что же, почему же оно вот так? Причем это не касается исключительно Украины. Если мы включим ток-шоу про отношения, да, вот на соседних каналах, соседние кнопки, там такой же фарш происходит, только на другую тему, да. И не обязательно Украина, это может быть и Трамп, это может быть и Ближний Восток, и Сирия, и Иран. Вот Украина просто, она нам поближе, поузнаваемой. Почему же так, вот так? Но ведь это же, ну... Не то чтобы очень далеко от реальной ситуации. Ну, во многом и далеко. Да, во многом это гипербола, преувеличение. Помните, один из ведущих выходил с замечательным ведром, да, шоколада. Ну, то есть, вот в такие ситуации бывают. Что же это такое? И я для себя получил ответ. Вот смотрите, у нас есть часть аудитории, которая смотрит, например, Дом-2. У Дом-2 вспомните слоган, нет?
Нет.
«Построй любовь». Вот скажите мне, в Доме-2 любовь строят?
А я никогда не смотрела эту программу,
ну, вы же,
ничего не могу сказать.
Ну, представляете, что там происходит. Да, мальчики, девочки сидят, обсуждают, дерутся, там возникают какие-то отношения не про любовь. То есть они это называют любовью, а тут от христианской любви это бесконечно далеко, от обычной, наверное, человеческой любви тоже далеко тоже. Так вот, и эти шоу, они тоже не про политику, это шоу. То есть это попытка продать эмоции. Тематика, Трамп ли, Украина, ну, она ближе та, которая ближе аудитории. Все же смотрят в цифры, да? ТНС, Глобал, вы же знаете.
Ну, конечно.
Цифры, да, вещи. Вот. И, соответственно, ну, вот оно так само получается, что аудитория... То есть вот есть те, кто смотрит Дом-2 и получает эмоции оттуда. А вот условные там я, да? Вот я вечером пойду с условными мужиками в условный гараж общаться. Мы что, будем там Дом-2 обсуждать? Нет. Мы обсудим Сирию, Донбасс. Мы обсудим Трампа. А где мы это получим? Где вот эти наши эмоции получить? Ну вот там. Мы являемся ли мы с условными мужиками в условном гараже, глубоко вовлеченными в политическую повестку, и разбираемся в ней? Только нас, только нам покажет ток-шоу.
Но есть вопрос, например, упрощения восприятия или трансляции, обсуждения тем. И вопрос, конечно, более вдумчивого диалога. Ну, то есть, условно, вы считаете, что вдумчивый диалог продать сложнее, чем просто «да ты вообще» и там...
Да, нет, я считаю, что люди смотрят не... Для того, чтобы повысить, да, свою политическую экспертизу, разбираться в ситуации, они смотрят на эмоции. А как этот того, этого самого? А помнишь, вот и правильно, а поляк-то это вообще вышвырнули. И молодцы, и так и надо. То есть это, ну, это же эмоционально, это эмоционально-психологическое. Никто же не разбирался, кто там прав, виноват. Это оскорбил. А это что ему в морду не дал? Так дал, но потом.
А
мало
что сейчас
дал.
Будет? Президентская. Может, президент впервые увидел это шоу, сказал, что это ерунда какая-то. Заигрались ребята.
Что я будет? Думаю, что все останется в прежних. Я думаю, ну, просто, возможно, продюсеры с выбором тем будут несколько аккуратнее.
А не связано ли это, Александр, с тем, что, во-первых, была подписана формула Штайнмайера, и у нас тут тоже политологи сидели в программе и предположили следующее. Так как речь идет о реинтеграции Донбасса, то, соответственно, жители Донбасса должны постепенно попасть, ну, не то что в обработку некую, а им нужно дать понять, что, в общем-то, их будущее действительно дальше с Украиной может быть в определенном статусе, ну, то есть попытаться этих людей через СМИ, в том числе, убедить, что, в общем-то, уже не все так страшно, то, что было страшно, оно прошло.
Какое слово вы, интересно, употребляете? Реинтеграция. Где же вы его взяли, мне интересно? Его используют только, ну, определенный набор изданий.
Про реинтеграцию, в частности, писали то, в том числе и наши издания.
Ну, это, видимо, уже прямая
копия. Прямая цитата была, да.
Ну, это термин, правда. Да, то, что в Донецке и Луганске называют оккупацией, там называют реинтеграцией. В чем смысл? Я не думаю, что столь сложная конструкция, да, чтобы снизить градус отношение к Украине там, нужно здесь к ней относиться там
здесь
по-другому.
Здесь очень много людей, которые в свое время бежали.
Так мы реинтегрируем, то что, Москву на Украину или что?
Нет, конечно,
люди,
нет.
Люди, у которых гибнут, до сих пор гибнут родственники, друзья, и которые, среди которых там много тысяч человек погибло в результате прямых обстрелов, действий определенной, да, державы, да, украинских вооруженных сил. Неужели вы думаете, что им важен контекст обсуждения Украины на российских федеральных ток-шоу? Слишком плохо относится к Вячеславу Ковтуну замечательному? Или вот к нему стали с большим уважением и даже теперь его не позволяют голос повышать?
В этом эфире фамилию Ковтуну произнесли.
Это символ. Это же символ. Ну, давайте назовем кого-нибудь другого, любого. Там еще был Сергей Запорожский, например. Но, я просто всех не помню по именам.
То есть пока эти вещи, скажем так, не взаимосвязаны.
Ну, это сложная конспирология.
Потому что информационная, вроде бы информационная какая-то кампания, она всегда сопровождает какие-то политические процессы. В любом случае. Как там, так и здесь.
То есть из-за одного замечания президента о том, что не должно представителей другой страны ругать по телевизору, вы делаете вывод о, ну, как это, масштабной информационной кампании.
Слушайте, у нас по велению президента в какой-то веке детскую площадку где-то делают. Поэтому слово президента закон очень часто бывает. Так случается.
Бывает, но каждая ли?
Нет. Здесь.
Ну, я говорю, это уже, ну, близко к конспирологии, я не думаю.
755-й, возвращая нас к истории с лайками и ответами. Кому вообще интересно, кто что лайкнул? Это же не закон, не правило, это вообще фейк. Соцсети — это просто набор единичек и нулей. Всегда можно сказать, что это произошло случайно. Но, опять же, я вспоминаю, как администрация Фейсбука говорит, нам нужно подумать о том, чтобы скрывать, значит, лайки, потому что люди очень нервничают. Да, да, люди очень нервничают, и, в общем, как-то это нехорошо. Хорошо, потому что это социальная сеть, это социальное взаимодействие, социальные связи.
Формально наш слушатель абсолютно прав. Ну, только формально. Дело в том, что у американцев есть такая дисциплина в смысле направления деятельности, как публичная дипломатия. Она зародилась в том виде, в котором дошла до нас еще при госсекретаре Клинтон. Была такая женщина, была она когда-то госсекретарем. И много лет, развиваясь динамично, это переросло в так называемую цифровую дипломатию. То есть до этого, до публичной дипломатии, это называлось культурной дипломатией. Ну, это совсем там, совсем давно, в 70-е. Вот. И чем же, в чем специфика, да, вот публичной дипломатии, которая перешла в цифровое? Воздействие через подобные инструменты. Организация, например, твиттеров, да, твиттеров не только представительств в Твиттере, да, в национальном, да, там, в российском сегменте, в арабском сегменте, в иранском сегменте, но и построение отдельных таких твиттероподобных историй там, где их нет, там, где они, например, запрещены. И поэтому представители всех международно-политических ведомств знают, что это не просто лайк. Это проявление той самой мягкой силы, хотя, казалось бы, да, это просто одно нажатие, да, мышкой на вот, на символ. Нет, это не просто лайк. Это демонстрация поддержки той или иной позиции. А выкладывание схемы, куда выйти для того, чтобы Москва вышла, это призывы. У нас призывы, по-моему, являются, ну, преступлением наказуемым, да, к совершению массовых беспорядков. Ну, Госдеп мы засудить не можем, но фактически, мне кажется, состав очевиден.
Ну, а что там дальше-то будет? Ну, в итоге, ну, хорошо, сказали. Насколько, во-первых, эффективно, будем говорить так, да, произошло какое-то вмешательство, потому что, опять же, вспоминаю целую кампанию в Соединенных Штатах Америки, где целый Мюллер не нашел ни одного свидетельства российского вмешательства, а разговоров было... очень много.
Ну, Мюллер, то есть Кал, под специфическим уклоном. И, насколько я знаю, ведутся сейчас, по крайней мере, детальные обсуждения, а тоже внутри разведсообщества, о возобновлении дела Мюллера. То есть, возможно, она... Ну, во-первых, идет несколько расследований, оно не единственное. Но я думаю, что это же антитрамповская история, она не антироссийская.
Она любая. Там антитрамповская. Здесь в данном случае можно считать деятельность Deutsche Welle или Euronews какой-то антироссийской. Но если сравнивать два этих понятия, был Мюллер, который два года искал, скрупулезно искал, ничего не нашел. Здесь одна комиссия Совета Федерации, два твита сказали, вы вмешиваетесь.
Да потому что это наглядно, очевидно. Но это не два твита. Достаточно посмотреть характер, контекст и тональность публикаций западных СМИ, посвященных событиям в Москве лета 2019 года. Достаточно посмотреть контекст, характер и тональность публикаций западных СМИ, посвященных событиям в Гонконге, например.
Смотрите, хорошо. Тогда...
Зачем американцы вмешиваются в Гонконг? Вы этот ответ сами-то знаете?
А Россия не вмешивается в Гонконг, какие-то другие... Ну, в Гонконг нет, куда-нибудь другое место. Помогает Мадуро, например.
А, ну, то есть... Американцам можно, а России нельзя?
Нет, можно.
А всем можно?
Конечно.
Всем можно. Тогда
нельзя?
Почему несчастного одного российского бизнесмена по всему миру гоняют 3 года, подозревая в вмешательстве страшном, вводя санкции?
Не помню, какого.
Ну вот, в тех самых вмешательствах. Ну, чтобы
да, я поняла.
Вот почему тогда ему-то нельзя, если всем можно?
Так уж никто не может принять, что можно, понимаете? Одно дело вести подпольную какую-то работу, другое дело сказать, ребята, все карты на стол.
Общее, и у нас с вами есть понимание, что, в общем, пока нельзя. То есть вот вы бы лично разрешили, но пока нельзя, да?
Да нет, конечно, когда копаются в моей личной переписке, вскрывает Facebook, что было несколько раз, меня, конечно, это очень смущает.
Так если нельзя, почему американцам можно, а нам, как и всем, нельзя?
Нет, я пытаюсь здесь как раз понять, что как будто бы мы то ли ищем общие правила все-таки взаимодействия. Опять вы сегодня... Ой, нет, не сегодня, вру, это было вчера. Твит российского МИДа и твит американского посольства. Значит, американское посольство говорит, 13 лет с момента убийство Анны Политковской, значит, не найден до сих пор заказчик.
Кеннеди, да.
Да, российский МИД про Кеннеди. Это можно считать взаимным вмешательством?
Нет,
дела? Нет? Просто где... Я пытаюсь вот нащупать, где вот основание, что это. Поэтому я задаю вам этот вопрос.
То есть вам нужна четкая формулировка, что есть вмешательство,
ну, желательно,
нет.
Желательно, конечно.
В каждом случае по-разному.
Все-таки.
Вы знаете, это в каждом случае по-разному. Вы не читали последнего Пелевина, нет?
Нет, еще не дошла до него.
Прочитайте обязательно.
Да?
Вот неизвестно же, что станет триггером. Ну, там упоминается, что какое-то незначительное сообщение в Твиттере может стать поводом для глобальных изменений. Там целые спецслужбы воюют в мистическом плане. Почитайте.
Франц Фердинанд теперь в Твиттере, то есть, получается, да?
Ну, фактически.
7373-948, это телефон прямого эфира по коду 8495-7373-948. Так, Игнат говорит, заявление президента про Украину не более чем кокетство. Если бы президент действительно хотел, чтобы СМИ начали хвалить Украину и ее нынешней власти, то он бы не сделал это открыто, а риторика госканалов тут же изменилась бы не до узнаваемости. Но при этом даже представители российских СМИ, некоторые наши коллеги, говорили, да людям просто неинтересно про внутрироссийские дела слушать, про Украину интереснее гораздо. То есть сами решили как будто бы.
Дело
что
в том,
что, проще может
в мире
быть?
Заголовков кликбейта, да, все-таки журналист, редактор, он во многом у слушателя находится. Ведь ему же важны цифры, цифры посещения, цифры просмотров, цифры,
цифры
и так далее.
Цифры у телеканалов не очень, особенно после, как говорят некоторые, что об этом свидетельствует ТЭФИ, который, в общем-то, был очень интересным в этом году.
Но рекламные бюджеты, дай бог каждому, правда?
Да, это правда. И субсидирование из бюджета тоже вариант. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. До новостей успеем один звонок принять. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот со стороны Германии там было вмешательство, плюс США, добавьте сюда Ингу Юмашеву, не дали визу депутатам, и сейчас пошло давление относительно участия нашей страны в Олимпиаде. Но это относится к международным отношениям, что является, как понятно, исключительно ведением президента. МИД – это инструмент его. Вот вы верите, вернее, ждете каких-то со стороны России иных решений, кроме заявлений МИД, на которые вряд ли кто это затеял, будет как-то реагировать. Что это такое вообще? Не хватает политической воли или это что-то другое?
Что-то нужно еще делать.
Ну, уже ставшие притчи в языцах, так само, те самые озабоченности, да, озабоченности нашего Министерства иностранных дел. Я считаю, что тоже и само министерство, и вообще мы должны уже быть гораздо жестче, значительно жестче. Но мы основываемся на принципах добросовестного, такого доброго сотрудничества. И помните, о зеркальных принципах мы много говорили. Ну, наверное, вопрос не в политической воле, а просто в политической позиции. Мы и так самые плохие парни на планете, да? Казалось бы, что терять? Но, видимо, есть еще надежда на то, что контекст изменится, и нам не нужно будет становиться хуже самых плохих.
Александр Асафов у нас в гостях, политолог. Сейчас будет информационный выпуск, а потом мы продолжим и ваши вопросы тоже примем.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Александр Асафов у нас в гостях, политолог. И в продолжении темы Украины сегодня много заявлений сделал Александр Лукашенко. Он, во-первых, сказал о том, что эскалация происходит, эскалация отношений между Россией и западными странами, в частности, между Россией и НАТО. Еще Минск готов взять на себя разработку декларации о неразмещении РСМД, потому что Москва и Вашингтон не смогли договориться. Дальше стороны вышли из этого документа. Сначала США, потом Россия. Но очень важное заявление, которое сделал Александр Лукашенко, и оно довольно дискуссионно, он назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины. Просто чтобы у кого-то не было недомолвок и каких-то недотолков, я всю цитату зачитаю. По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит от того, сядут ли Москва и Киев за стол переговоров. Для мирного регулирования ситуации Украина и Россия должны вместе принимать решение. И не надо после меня говорить, что это не конфликт России Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР. Они есть, их избегать нельзя. Это вопрос договоренности. И плюс он еще сказал, так как Соединенные Штаты Америки тоже вовлечены в политический, экономический процесс на Украине, их тоже нужно в этот процесс подключать каким-то образом. То есть, видимо, Россия, Украина и Соединенные Штаты Америки. Может быть, Белоруссия будет каким-то посредником. Эмоционально Украина постоянно дает понять, что она считает, что это не гражданская война, а именно конфликт Москвы и Киева, именно в Донбассе.
Эмоционально, зафиксировано в официальных документах,
извините. Нет, в официальных документах, в смысле,
украинских, да, это война с Россией, да.
Ну, я имею в виду не на международном уровне.
И на международном уровне даже новый президент мира высказывался точно так же.
Новый президент мира, это кто?
Ну, президент мира, да, президент войны был Порошенко, а новый пришел же президент мира, якобы. Я закавычиваю все эти вещи, иронизирую точнее. Для них это очевидно, война с Россией.
Но
это их прям позиция основная.
Ну, это их позиция, безусловно. Но тут вдруг Александр Лукашенко говорит, а Дмитрий Песков тоже высказывается, представитель Кремля, говорит, что Россия никогда не была и не будет страной конфликта. Россия здесь посредник. Но при этом, конечно же, Москва соглашается с тем, что, в общем, имеет определенное влияние на ЛНР, ДНР. А вот это что меняет принципиальное заявление Александра Лукашенко?
Ничего
чтобы
не меняет.
Что было?
Мы обсуждаем позицию Александра Григорьевича, уважаемого.
Да, почему у него?
Или мы обсуждаем, реально является ли Москва страной конфликта?
Да мы уже обсуждаем, является ли Москва страной конфликта 5 лет. А тут вдруг Александр Григорьевич стал говорить.
Дело в том, что совершенно очевидно, что у Александра Григорьевича лично и у страны, которую мы называем Белоруссия, а они называют ее Беларусь, могло бы быть гораздо больше международной политической субъектности. И для ее обретения Александр Григорьевич уже неоднократно, кстати, об этом говорит, и его казахстанский коллега тоже в этом же контексте пытался высказываться, он предлагает себя в качестве международного политического посредника по сложному вопросу. Урегулирование любых конфликтов, будь то конфликт, например, карабахский, или будь то конфликт, например, в Донбассе, или, ну, условно, там, венесуэльский конфликт. Дело в том, что нужно увеличить значимость и державы, и ее лидера, и он это делает таким достаточно, ну, я бы даже не назвал этот путь парадоксальным. То есть он считает, что он может стать международным арбитром, ну, или, по крайней мере, площадкой, где ведутся вот эти вещи, и вот мы видим, что он идет уже дальше. Раз вы не можете договориться, я сейчас вам пропишу дорожную карту, где вам размещать ДРСМД, где вам не размещать. Очевидно, что вот это точно заявление, оно не то, что вторично, да, то есть оно имеет уже характер, ну, такого политического, политизированного хайпа, да? Вот хайпом Александр Григорьевич и занимается. И он этим заниматься умеет, любит и делает это много лет подряд. Поэтому искать там зерно и внезапно обнаруживать для себя, что а Москва-то что, правда, что ли, является страной конфликта? А ведь мы же говорили, нет, не нужно, это хайп. Ну, вот на Минском форуме по безопасности это нужно было, нужно сказать что-то яркое, чтобы привлечь внимание.
Но Юстас говорит, например, опосредованный конфликт есть, но просто непрямой вооруженный.
Как Бжезинский называл это прокси-война, да, еще стоит вспомнить, прокси-варс. Россия, к счастью или к сожалению, да, есть разные позиции, не вмешивается во внутренние дела Украины при помощи военной компоненты. Это факт, который опровергнуть, доказать обратно на протяжении 5 лет не удалось ни американцам, ни самим украинцам, ни их союзникам из Европы. Уж, наверное, были бы прямые доказательства, а не те потуги СБУ и ГУР, Главное управление разведки Украины, которое они иногда выдают за доказательства.
А эмоционально так не сложилось, Александр, что когда сюда шли беженцы, когда направляли гуманитарную помощь, когда были люди, которые называли себя добровольцами, значит, шли туда в ополчение и так далее, что эмоционально это тоже, в общем-то, война наша. Эмоционально. Ну, как бы от этого что-то меняется или нет?
Я не очень понимаю, что такое эмоционально война наша. Но
не юридически.
Война в Сирии наша эмоционально.
Она юридически еще, мы же участвуем там в конфликте, в борьбе с террористами. Юридически.
Хорошо, события в Венесуэле эмоционально наши или нет?
Ну, я думаю, что нет все-таки, ну, потому что Венесуэла далека,
хорошо,
а Донбасс
на
рядом.
На Кубе, например.
Нет, я думаю, что нет. Я говорю про Украину и про Донбасс, потому что все-таки, как говорят люди, которые живут на юго-востоке Украины, они больше похожи на людей, которые живут в России, на юге России, чем, условно, украинец из Донбасса похож на, украинца из Запорожья.
Украины, вы имеете в виду, в Донецкой, Луганской,
да, да, да,
республиках.
Да, конечно, да.
Но сейчас это не юго-восток Украины все-таки.
Это отдельные... По формуле Штайнмайера, что это будет в будущем? Вы считаете, что это будет,
вы
прям ЛНР, ДНР?
Так часто я слышу словосочетание формулы Штайнмайера в таких различных контекстах, что у меня ощущение, что никто, кроме меня, ее не читал.
Расскажите.
Ну, что там написано, скажите мне, пожалуйста.
Про выборы, про определенный статус регионов этих, да.
Ну, что должен быть принят закон об особом статусе.
Вот, а что он бы себя будет представлять, этот особый статус,
понимаете? Господин Зеленский готовит нам, я думаю, что массу сюрпризов. И что вот этот закон, да, он должен быть согласован и с Донецком, и с Луганском, и с Москвой, это факт.
А мы представляем, что это будет ЛНР, ДНР, ну или как это может по-другому называться.
В этом законе?
Да.
Нет, я думаю, что нет.
Нет, все-таки. Но особый статус и что? Автономия, просто, опять же, понять, что это такое. Что... А то, знаете, как Минские соглашения приняли, но как-то с трудом идут. Формулу Штайнмайера приняли.
Нет, Минские соглашения не идут никак. Это объективный факт. Не идут никак, ни одного пункта не выполнено. Формула Штайнмайера – это в том числе позиции Европы, да, об этом интересно поговорить. И вот то, что я слышу, что касается, да, что формула Штайнмайера – это какая-то отсечка. Ну вот приняли, все теперь, все поменялось, да ничего не поменялось.
Процесс,
зачем,
ради процесса, что
ли? Зачем Штайнмайер, Франк-Вальтер Штайнмайер, эту формулу, собственно, представил, почему она согласована, да? Да дело в том, что если провести местные выборы, то тогда у двух участников Минских соглашений, у которых есть определенные обязанности по Минским соглашениям, в отдельных пунктах описанных, у них появится возможность эти пункты выполнить. Вы никогда не угадаете, какие это участники Минских соглашений. Это Франция и Германия, я интригу не буду создавать. Они должны восстановить банковскую систему. Они взяли на себя такое обязательство по Минским соглашениям, по документу, который согласован в Совете Безопасности ООН. А как они это сделают, если у них нет... правовой страны, с кем вступать в общение, да, в работу. Поэтому для них максимально важен легитимный представитель, тот, кто после местных, подчеркиваю, выборов, то есть мы не говорим никаких депутатах какой-нибудь несчастной Верховной Рады или счастливой, наоборот. Это местные, это местные советы, это мэры городов. И вот с ними уже они получат юридическое право, не опасаясь никаких санкций со стороны уважаемых американцев, восстанавливать, например, банковскую систему, заниматься гуманитарным действием. Им это нужно. И это правильный шаг. А вот как оно будет потом, что это будет, часть Украины, часть Луны, часть России, часть Марса, этого не знает никто. Ни Зеленский, ни Путин, ни Штайнмайер.
А это принципиально или не принципиально? Ну, как бы нужно понимать, а как людям потом там жить? Потому что 5 лет назад, я вспоминаю, когда была ситуация с Крымом, а в Донбассе тоже звучали идеи референдума, но в Москве дали понять, не нужно проводить референдум там, в Донбассе.
Я восхищаюсь в вашей аккуратности. Что значит звучали идеи референдума? 11 мая 2014 года, да. Он прошел. Я открою вам тайну, да, если вы не знаете.
Нет, это не тайна.
Вот, он был.
Но Донбасс, ЛНР и ДНР, они часть Российской Федерации. То есть явно дали понять Москве, что это другая история. Это не история с Крымом. А не получается...
Столько есть различных, да, версий, трактовки тех событий, причем они настолько полярны. Давайте поговорим все-таки о том, что сейчас есть, как решить эту ситуацию, а не о том, есть вот я множество знаю версий и сторонников этих версий. Например, есть такая версия, что вот в Крыму люди правильно встали, и поэтому они часть Российской Федерации. А в Донецке и Луганске недостаточно правильно встали, и поэтому они не, вот такие.
Какая-то.
Нет, я к тому, что версии очень разные бывают, ну... До абсурдности. Вот, на мой взгляд, любое движение, которое позволит прекратить обстрелы и смерть мирных людей, то, что происходит до сих пор, это хорошо.
Так это поэтому мы обсуждаем статус любое Донбасса, обретение... потому что там живут люди. Потому что там живут люди, и людям нужно понимать, а кто мы вот на этом земном шаре, вот на этом клочке земли? Мы часть Украины, мы часть России, мы вообще просто автономия в составе Украины, как некогда был Крым автономной республикой, и у нас будут дополнительные какие-то преференции, гарантии и так далее. Или вообще кто мы? Или это перекати поле какое-то?
То есть мы с вами должны для этих людей сочинить, как жить сейчас?
Нет, мы как раз... Кажется, что люди, которые участвуют в контактной группе и составляли Минские соглашения, составляли формулу Штайнмайера, они должны все это сочинить. Поэтому... А мы с вами должны
Штайнмайер составлял один человек, Штайнмайер.
Он не придумал, что сделать с Донбассом, да?
Не, а там не написано. Там написано только про выборы и по признанию этих выборов. То есть только про это. И все.
И больше ничего. Ну, посмотрим, может быть,
ну, то есть будущее настолько много вариантов,
вот,
что выборы сейчас куда пойдет, я не знаю, честно говоря.
Никак.
То есть трактовок очень много. То, что бы я хотел, я могу озвучить, да?
Да.
У меня есть моя позиция.
Давайте.
Я считаю, что люди, которые многократно, много раз декларировали и, собственно, доказывали это действием, да, свой вектор по движению в России, ну, Россия должна услышать их желание.
Угу.
Вот, я считаю, что если жители, они это однозначно говорят, однозначно показывают, в том числе на уровне высшего руководства обоих республик народных, если... Они хотят в Россию, ну, соответственно, надо дать им такую возможность.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Еще Михалыч говорит про референдум, который был вне закона. Вы про какой референдум говорите, Михалыч, конкретно, чтобы мы понимали? А то столько референдумов, которые проходили, чтобы нам не запутаться окончательно. Так, будем настолько жестко отвечать, что отключим газ Европе, спрашивает Михалыч. Это про что? А, это про дипломатическую вот это вот противостояние, которое в Твиттере разворачивается. Ну, это по предыдущей теме. У нас же есть еще одна тема, которая гремела буквально на прошлой неделе, потому что в Госдуме сказали, а давайте-ка мы подумаем о том, чтобы жертв перестройки вообще определить как-то как юридический термин и еще какие-то льготы этим людям придумать. Мы даже голосование проводили, вы жертва перестройки или вы герой перестройки. Большинство ответили, конечно, они жертвы перестройки. Но как-то вот, с вашей точки зрения, это для чего? Просто потому что отмечали годовщину, значит, выстрела по Белому дому или что это, как вы считаете?
Ну, к сожалению, несмотря на то, что я не думаю, что это вот прям на 100% такой концентрированный политический хайп, как, например, ряд депутатов у нас упражняется в запрете мангалов и запрете русского рэпа, да, или что-то запрете там еще чего-то такого.
Групп разных, да.
Да-да-да, вот. Я не думаю, что это настолько. Я думаю, что действительно люди задумались о том, что перестройка, точнее, ее последствия, да, это трагедия, от которой пострадали все и мы с вами в том числе, и наши родственники, и родители. А кто-то потерял кормильца, а кто-то потерял все, а кто-то умер, да? Вот, но, на мой взгляд, во-первых, сложно определить, то есть,
что есть
жертва, кто есть жертва и в чем жертва. Во-вторых, есть гораздо более насущные, на мой взгляд, темы, да. То есть живы еще ветераны, участники многих войн. Есть еще проблемы у нас и в ряде, ну, других совершенно, да, социальных, как бы, вещей. Но Нужно ли об этом вот говорить языком закона? Мне кажется, что ну, преждевременно, честно
говоря.
А может
быть, это как раз опять какое-то приглашение к дискуссии? Мы же постоянно говорим, Сталин великий индустриализатор или кровавый тиран? Давайте определимся, оставлять Ленина или выносить Ленина. Вот здесь, значит, люди решили теперь уже о перестройке поговорить. Но если вдруг приглашение к дискуссии, давайте сразу про залоговые аукционы, про потерю денег на вкладах, про голоду. Реформу, и так далее,
да,
про
все на свете. Да?
Вот, но вряд ли же об этом захотят говорить
вот
эти люди.
В продолжение, да, наших конспирологических теорий, мы там вначале с вами обсуждали, что,
да.
Может быть, это изоповым языком как раз про это? Может быть, чтобы не называть вот конкретику там, Павловскую реформу, например, или какие-то еще там страшные, неназываемые вещи. Да. Может быть, это просто аккуратно так, вот жертва перестройки.
Кто главное? Тогда, ну, хорошо, все, есть жертва, все. А есть выгодоприобретатель. То есть у нас два выгодоприобретателя, которые должны, как это, репатриат? Нет, как компенсации, когда после каких-то...
Репарации
выплачивать, соответственно, всем остальным. То есть 2-3 человека, к примеру.
Михаил Сергеевич, мне кажется, треснет кошелек даже у него.
7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Я еще вспоминаю по этому поводу заявление...
Ну, кстати, я знаю, кто главный бенефициар перестройки и последующих событий.
Ой.
Один-единственный.
Кто же это?
Сияющий город на холме, американцы. Ну, они же выгодоприобретатели. Так что вот мне кажется, как Польша репарации к Германии и к нам, кстати говоря, постоянно продуцирует, давайте с американцев призовем к ответу. Для них это праздник, крушение Советского Союза. И
нет, ну это как праздник. А выгода-то какая?
Результат плодотворной работы.
Выгода
ну,
какая была?
Масса выгод. И политический, и финансовый в том числе.
Угу.
Поэтому вот в этом смысле идея прекрасная.
К ним туда. То есть не к участникам залоговых аукционов, например.
Нет, конечно, к американцам.
Нет? Да. А почему не к участникам, например? Ну, как-то вот...
Ну, мы же про жертв перестройки говорим.
Ну, про жертв перестройки... Ну, а как? А говорят про залоговые аукционы, что это было как это? Естественное продолжение. То есть, а если бы ДКБ... То есть, если бы не было перестройки, не было бы залоговых аукционов, а вот была перестройка, поэтому следом было то, что мы наблюдали с вами в 90-е годы. Ну, как-то так. Причинно-следственные связи люди пытаются найти.
Давайте не выдирать отдельный эпизод. Хотя, конечно, тема сложнейшая, я с вами согласен. Тема сложнейшая. Что имел в виду уважаемый...
Депутат Чернышов,
да. Я не знаю. Да, вот, ну, на мой взгляд, преждевременно. Сложно говорить об этом. Как?
Мало времени прошло, как вы считаете? Все-таки, как, чтобы давать оценку каким-то историческим событиям. Мы же любим
это делать. Оценки мы любим давать, да. Но как, вот какие правовые основания для того... Это он же говорит про выделение конкретной там финансовой помощи, по-моему, да?
Ну какой-то, да? Только непонятно какой, но... Аналоги проводят. Вот были чернобыльцы, вот они льготники. Но Чернобыль это было...
Совершенно четко можно...
Совершенно точно, да, что да, это
люди,
было.
Получившие, да, определенный там физический, имущественный и прочий ущерб. Да? Если мы говорим о ликвидаторах аварии, их совершенно очень четко можно определить.
А
то же самое с ветеранами-афганцами, с ветеранами там Великой Отечественной. Это же просто...
А
там с инвалидом, а как кто? Ну, мы все с вами жертвы перестройки, все, идите наши тоже.
7373948, это телефон прямого эфира. Я как раз к детям перестройки и отношусь, видимо, родители просто жертвы перестройки. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день.
Да, Михаил, я слушаю. Да, пожалуйста.
Ведущую и вашего уважаемого гостя. Ну, во-первых, авторы перестройки мы все. Советский Союз, надо подискутировать еще, мог ли он не развалить.
Я нет.
Шансов нет. Во-первых, никакой перестройки не было. Это всего лишь вербальное определение некого процесса политического, который был испробован. Михаил Сергеевич пришел, в казне денег нет фактически. Мы на самотлоре жили с 60-х годов. Если бы не подвалило это нефть, если бы самотлор, то раньше бы развалил Советский Союз, как говорил академик Агандвян на наших семинарах еще в конце 70-х. То есть это объективно. Если уж что-то и случилось в 20 веке объективно, это развал Советского Союза. Потому что империя была замешана на баснословно ложных принципах, прежде всего экономических. А иначе нельзя. А командная экономика провалилась везде. Ни одной страны в мире, так называемой социалистической экономики, называемой, не существует. Они все банкрот. Вот чтобы закончить эту тему.
Да.
Два слова можно все-таки сказать. Вот вы про батьку так как бы мазком сделали. Ведь что сказал батька Лукашенко Александр Григорьевич? Вот один остряк определил, что такое опровержение в дипломатии, которое сейчас бывает. Опровержение в дипломатии – это признание в форме отрицания некого факта, который существовал в виде слуха. батька взял и сказал правду. Мы не просто участники конфликта. Что этого бояться? Мы инициаторы вот того, что происходит в Донецке, Луганске.
Это Владимир Владимирович Путин, извините, печеньки на Майдане раздавал, да?
Еще раз.
И 5 миллиардов перечистил.
Я очень болею за свою страну. Но не надо обманывать себя. Не надо видеть во всех проблемах внешнюю руку. Ничего этого нет. Мы сами творцы своего хаоса. Это однозначно. Мы творцы на 100%. Я был внутри этих аукционов. Я был в самой гуще. Да невозможно было иначе хоть что-то завести. Все лежало в руинах. Нефтяные объединения не могли платить зарплату.
Спасибо, Михаил.
Котельные да. Встали, пришли молодые ребята и хоть что-то сделали.
Спасибо. Ответите что-нибудь.
Смотря на что, на какую часть.
Любое его выбирайся.
Что ну, хотите. Вы знаете, конечно...
Коллективная ответственность, хорошо.
С точки зрения ну, вот, да. Какого-то там ну, моральной позиции, конечно... самообвинение, да, это ну, достаточно такая, как бы, хорошая история. Но когда есть ну, уже вот абсолютно четкие доказательства, кто, как, зачем и почему, сколько стоило, кто участвовал, кто исполнители, да, когда вот все эти процессы, ну, они описаны уже, да, и известны, говорить о том, что Советский Союз развалился сам, вот что-то не развалился, и развалился сам. Ну, так себе история, да. Про, опять же, экономики, да, с участием государства, например, ну, Китай будет сильно удивлен, узнав, что он банкрот, да. И что, хотя экономический рост, конечно, снижается. Конечно, снижается, это тоже ситуация сложная. Но, тем не менее, все-таки одна из ведущих экономик мира, да. И вот все остальные тоже вещи о том, что мы инициировали, и начали конфликт на Украине, ну, нет, конечно, нет. Да, в одном могу согласиться, да. Вот как раз события по развалу Советского Союза запустили конфликт на Украине. Опосредованно, да, он там произошел через 25 лет, а не сразу. Но вот у этих событий есть, по крайней мере, связь. А то, что Россия занималась преимущественно собой, когда нужно было заниматься внешней политикой, тоже объективный факт. Если бы мы занимались Украиной 25 лет, то конфликта бы не было.
А как можно было заниматься Украиной 25 лет, если сами из руин восставали?
Хороший вопрос. Ну, не 25, хотя бы 10. А посмотрите, как это делают другие державы. Как они занимаются тем самым, что у нас называется трансграничным сотрудничеством. То самое направление, которое по Украине у нас было полностью провалено. Я не буду фамилии называть, они общеизвестны, кто занимался этой деятельностью. Когда вместо того, чтобы заниматься, ну, хотя бы на уровне культурного сотрудничества, да, там...
По статусу русского языка.
Да, по статусу русского языка. Там катали каких-то наших либеральных деятелей, да, устраивали на украинские гастроли. Ну, вот... Что было, то было, что говорить. Но если бы мы действительно вмешивались во внутренние дела, если бы мы занимались этим, не было бы никаких конфликтов, это правда.
Григорий говорит, квартиры приватизированы, тогда бесплатно надо вернуть. Это к вопросу о том, что если ответственные за, значит, есть жертвы перестройки, выгодоприобретатели перестройки, а возможность приватизации, это, в общем-то, одна из тех преимуществ, Wi-Fi которые
отменить
были.
Еще, да, конечно,
Wi-Fi... метро. А, ну, допустим, 7373948, это телефон прямого эфира. Так, мы занимались Украиной 25 лет, всячески кормя украинских олигархов, говорит Михаил. Михалыч, то есть кормили да не тех, обрабатывали да не тех.
Да, видимо. Абсолютно согласен. То есть мы считали, ну не мы, точнее, те люди, которые занимались внешней политикой на этом направлении, считали, что если обрести какую-то лояльную элиту, финансовую, политическую, неважно, да, Виктор Федорович Янукович, все мы помним, да, что она будет лояльна, и у нас тогда будут нормальные отношения. А надо было заниматься людьми, обществом, с обществом разговаривать, языком такого же общества, да, то есть вот это и называется контакты, это и называется работа, да, то есть проводить фестивали, да, проводить какие-то открытые площадки обсуждения, а вовсе не там давать денег там олигархам или там верхушке, которые на Украине является олигархом.
Ну, да. Потому что это представление, возможно, о том, что если контролировать вертикаль полностью или как-то давать денег этой вертикали, ну, то есть вот эта вертикальная структура, она единая, то есть государство или власть есть народ. Ну, то есть если одному человеку дал, это экстраполируется автоматически на всех.
Ну, особенно на Украине, да.
Например, допустим, так
поэтому
и было.
Трамп что-то Зеленскому денег дать не хочет, да? Странно.
Да он и странам НАТО не хочет остальным давать денег, говорит, давайте как-нибудь сами разбирайтесь, а то...
Но, однако... Среди активистов, среди потенциальных диссидентов, да, А деньги раздаются налево и направо американцами. И у нас, и на Украине, и в Казахстане, и в Беларуси, и так далее.
А это
все
как
эти
раз
замечательные это... программы. Вот это работа, понимаете,
а
работа с обществом.
Вот да? Она, работа с обществом как раз, правильно. Это горизонталь уже, горизонтальное взаимодействие, не вертикальное. То есть ставку делают на кого-то другого. Любопытно, есть, будет повод еще на эту тему поговорить. Александр Асафов у нас был в гостях, политолог. Приходите, пожалуйста, еще. Спасибо.